Перадачу «Зона свабоды» на Белсаце вядзе Ганна Соусь.
Добры дзень. У эфіры спецвыпуск «Зоны свабоды», прысвечаны праблеме хатняга гвалту ў Беларусі ў свеце. Біць ці не біць? Быць ці не быць закону аб хатнім гвалце? Гэтае пытанне востра дыскутуецца ў Беларусі пасля таго, як Александр Лукашэнка рэзка скрытыкаваў падрыхтаваную міністэрствам унутраных справаў канцэпцыю закону аб папярэджанні хатняга гвалту і прызнаўся, што біў свайго старэйшага сына.
Все это дур, взятая прежде всего с Запада. И вы можете не переживать, и народ пусть не волнуется. Мы будем исходить исключительно из собственных интересов, наших традиций, белорусских, славянских традиций. Надо исходить из той ситуации, которая у нас складывается. И не шлепок, а хороший ремень иногда тоже полезно для ребенка. Не для всех, конечно. Я не сторонник того, чтобы наказывать детей. Ну, Виктору часто получал, он от меня как старший. Младшего я вообще, ему 15-й год, я никогда его не наказывал. Он этого не заслуживал. А ему подкидывал. А средний Дима, он уже видел, как Вите попадало. Он ровненько стоял рядом. Он уже не дергался. Это наша традиция, это наша жизнь, и мы будем воспитывать так, как надо.
Лёс канцэпцыі закону аб папярэджанні хатняга гвалту пакуль невядомы. На гэтым тыдні ў Менску некалькі сотняў удзельнікаў суполкі ў Фейсбуку «Маршыруй, дзетка» абмеркавалі, як можна паўплываць на тое, каб закон ўсё ж быў прыняты. І сярод прапановаў такія: правядзенне санкцыянаванага маршу, стварэнне агульнага руху «Беларусь без гвалту», стварэнне петыцый, збор подпісаў за прыняцце закону, правядзенне грамадскага трыбуналу з удзелам ахвяраў гвалту. Яшчэ да гучных заяваў Александра Лукашэнкі я наведала ў Менску прытулак Радзіслава, і мы запісалі споведзі ахвяраў хатняга гвалту. А таксама запрасілі ў Менскую тэлестудыю «Свабоды» тых, хто ведае гэту праблему знутры і прапануе спосабы яе вырашэння. Сёння я рада вітаць у Менскай студыі «Свабоды» Ірыну Альхоўку, яна старшыня аб'яднання гендэрнай перспектывы, а таксама сябра Нацыянальнай рады ў гендэрнай палітыцы. Таксама дэпутатку Палаты прадстаўнікоў Ганну Канапацкую і Вольгу Гарбунову, яна стваральніца і кіраўніца прытулку для жанчын ахвяраў хатняга гвалту «Радзіслава». Гэты прытулак існуе ўжо каля 16 гадоў. От, і на самым пачатку, перш чым мы пачнем дыскусію, я хацела прапанаваць вам паглядзець відэо з прытулку «Радзіслава». Давайте паглядзім.
Я тут около месяца. Попала я сюда, наверное, не самая такой распространенной истории. Физического насилия было в нашей семье немного. В основном это было психологическое. То есть муж мог устроить скандал на ровном месте. Последний год это случалось практически ежедневно. Но последней каплей стало то, что он поднял руку на ребенка. Причем так, ну, это не было так, что вот ты сейчас, если не перестанешь, то тебя шлепну. Нет, это было вот так очень агрессивно, чуть ли не с разбегу, и ребенка ударили по голове, он упал, ребенку 6 лет, он совсем маленький. Вот. После этого я поняла, что ну, муж совсем не в состоянии контролировать свои эмоции в каких-то ситуациях. И я вызвала милицию. Ну и через некоторое время я поняла, что делать там дома нам больше нечего, я переехала сюда. И нелегкий такой поступок, я жила в коттедже двухэтажном, материальные у меня была помощница по хозяйству. Когда речь идет о ребенке, я считаю, что такое терпеть нельзя ни при каких обстоятельствах. Я считаю, что таким образом я защитила своих детей. Мне очень хотелось очень надежной семьи, скажем так, мужчину за каменной стеной. Вот я его, собственно, получила. Это была такая каменная стена, действительно был очень надежный, например, ну, при этом очень авторитарный, то есть такой домострой. Вот он говорил меня уйти с работы, один декрет, второй декрет, То есть я стала очень зависимой экономически от него. А бизнес пошел на спад. То есть действительно стало сложно материально. Один из факторов того, что я долго терпела, было то, что... Ну, об этом мне тяжело рассказывать. А люди со стороны, друзья, видели только хорошее в семье. Это все происходило за закрытыми дверями. Вот, и в какой-то момент ты начинаешь чувствовать, может, ты правда не права, может, мне надо вести себя по-другому, и тогда муж исправится. Может, это действительно моя вина? И в обществе очень сильно возлагают вину на женщину. Всю ответственность за семью 100%, как правило, возлагают на женщину. Я математик по образованию, закончила БГУ, Мехмат, с красным дипломом. Последние годы я работала программистом, и, в принципе, я думаю, что сложно будет, но я смогу вернуться.
Гвалт не залежить от уровня эдукации, социального статуса. Не залежить, он может отбываться поза зачиненными дверима любой кватеры. Ольга, журналістам не просто трапить у притулок Радислава. Мы вельми удячны вам за такую магчимость, что мы смогли там провести 3-4 годины и послухать, поговорить с женщинами, які погодилися с нами поговорить. Вот вы в 16 годов працуете в этой теме, працуете раніцею, вечером, вночи можете поехать, вот коли в складанной ситуации привести женщину в притулок. Как бы вы оценили масштабы хатнего гвалта в Беларуси?
Спасибо за вопрос. На самом деле, говоря про тему проблему домашнего насилия, хочется сказать, что Беларусь не исключение. И, наверное, как и во всем мире, проблема домашнего насилия стоит остро. По последним исследованиям, которых было не так много проведено в стране, но тем не менее у нас есть цифры, говорящие о том, что каждая третья женщина сталкивается с проявлениями физического насилия в отношениях, не говоря уже про другие виды насилия. МВД говорит о статистике, что ежемесячно порядка 20 тысяч обращений от граждан поступают на линию 102. И также мы имеем результаты таких небольших исследований, опросов, говорящих про то, что абсолютно не все люди, сталкивающиеся с домашним насилием, ищут помощи. Звонят в милицию или обращаются там на общенациональную горячую линию, или обращаются в социальные центры или такие.
Вот эта женщина, которая нам рассказывала, насколько типовая ее ситуация?
Ну, на самом деле нет, нетипично. Все-таки люди, которые обращаются за помощью в убежище, это уже такие ситуации, где все доведено до предела, до крайности. Это ситуации, связанные с очень жестоким, постоянным физическим насилием, сексуальным насилием. Но нас радует тенденция, что женщины все чаще принимают решение уйти, когда еще не все сильно печально и страшно, и криминально, и трагично. Вот, поэтому, наверное, в нашей организации мы отмечаем все больше и больше звонков, связанных именно с психологическим насилием. Но его, конечно же, не стоит недооценивать. Шрамы внутри болят сильнее, чем снаружи. Синяки могут зажить, переломы срастись. Но важно понимать, что наша психика на самом деле гораздо более хрупка, нежели наше тело. Поэтому мы постоянно работаем с тем, что призываем людей не замалчивать даже такие проявления психологического насилия.
Ирина, ну вот 150 країн у свету мають альбо спеціалізовані закони, альбо певні частки у законодавстві, якраз от зв'язані з попередженням хатнього гвалту. І в нашому регіоні, от, окремя Росії і Білорусі, фактично всі країни мають таке законодавство, воно дійніше, воно там міняється у відповідності з практикою, з ситуацією. Чому цей закон необхідний просто? І які самі основні пункти у їм, які дозволять предохилити хатній гвалт?
В первую очередь, законопроект и концепция, они нужны для того, чтобы защитить пострадавших от домашнего насилия и установить ответственность для виновников, для агрессоров, кто такое насилие применяет в отношении членов своей семьи. Закон нужен для того, чтобы понимать, какие роли и ответственность будут иметь все службы, которые по своим должностным обязанностям должны реагировать. В частности, в концепции предусмотрено расширение членов определения, кто... Насильственное действие в отношении кого можно считать домашним насилием, то есть бывшие супруги предлагается включить в это определение. Вот наша героиня рассказывала об экономическом насилии, которое она испытывала. Это тоже одно из предложений концепции. Также такая интересная прогрессивная норма – это оценка риска, которая может позволить оценить потенциал и вообще эскалацию насилия. Предполагается, что будет координационный орган, государственный орган, который будет координировать деятельность всех служб, служб, как на уровне центральной власти, так и в регионах. В регионах большую роль будут играть местные власти, которые будут определять, и как будут развиваться кризисные комнаты, и где будут возможные места для виновников, которых будут выселять. Предполагается разделить защитные предписания на срочные, более долговременные, долгосрочные. Ну, то есть сегодня и коррекционная работа с агрессорами также предполагается, что будет разработана такая модель. Очень много нововведений. С одной стороны, уже что-то работает. И международный опыт нам нужен как раз-таки для того, чтобы не изобретать велосипед, потому что, как вот Ольга говорит, совершенно с ней согласна, это не уникальная проблема для Беларуси. Да, и многие страны в нашем регионе, и страны индустриально развитые, Канада, США, Швеция, сталкиваются с этой проблемой, несмотря на уровень своего развития. Поэтому здесь важно изучать этот международный опыт и применять его у нас. Ну и, конечно же, смотреть, насколько мы готовы, чего нам не хватает.
Мне подается вельми важно сказать, кто, вызначение, кто есть ахвяры хатняга гвалту, вот поводле той концепции, какая теперь есть. Это не только женщины, вот какие трапляются в притулок, перелишите, коли ласка.
Да, ну, во-первых, самый часто задаваемый вопрос, не только ли женщины, да, конечно же, и мужчины, и пожилые люди, и дети, то есть разные уязвимые группы. В этом смысле законопроект предполагается быть гендерно-нейтральным, то есть он будет включать, нету там особой ссылки на какие-то особые группы, и это позволяет включить всех. Но мы видим из практики, что женщины составляют большинство среди жертв домашнего насилия. Пожилые люди – это особая категория, потому что они утрачивают социальные связи, и они подвергаются насилию со стороны своих детей. И они как раз-таки та категория, которая очень редко пойдет в милицию и будет писать заявление. Поэтому здесь важно, чтобы начало расследования административного правонарушения не зависело от заявления пострадавшего, так называемое частное или публичное расследование. Ну и, конечно же, дети, хотя хотела бы сделать такой акцент, что сегодня противники законопроекта говорят о том, что, не знаю, почему медиа подхватили такое утверждение, что закон запретит бить детей. Сегодня нет ни одного закона в Беларуси, который позволяет бить детей. Сегодня уже запрещено бить детей. Закон лишь поможет, скажем так, быстрее реагировать на заявления не только родственников, но и других соседей, незнакомых людей, если им станет известно, что в отношении ребенка совершается какое-то насилие. То есть скорее мы говорим о том, что общественность получит больше возможностей реагировать, и это реагирование будет принято во внимание должностными лицами.
А концепция – это половина дела. Сейчас самое главное, чтобы законопроект учел те ошибки, которые были при разработке концепции. Ведь, вот как Ирина уже заметила, концепция вызывает вопросы. Вызывает вопросы она именно потому, что при ее разработке не были вовлечены достаточно большой круг общественных организаций. Да? Может быть, организации, основанных на вере, которые вот выступают сейчас против этого закона. Да? То есть, к сожалению, власть пошла по накатанной дорожке. Да? Ограниченный круг лиц, точно так же за закрытыми дверями, может быть, где-то не на коленке, но она подготовила эту концепцию, не вынесла ее на открытое обсуждение.
У Минскую студию до экспертов мы вернемся литерально праз некалькі хвилинов. А теперь давайте послухаем меркаванне людей на минских улицах. Ці лишите вы допущальным бить детей у выхаваўчых мэтах?
Воспитывать детей надо с любовью, культурно. И, честно говоря, чтобы они брали пример с родителей.
Ну, вы знаете, если, допустим, ребенок полез в открытое окно, можно его стукнуть по попке, чтобы он понял, что так делать нельзя. Ну, конечно, так, не жестоко, а легонечко, чтобы он понял. Ну, а в принципе, лучше словами объяснить.
Нет, наверное, детей бить нельзя, потому что это травма, которая наносится ребенку в детстве, она, наверное, очень помнится им всю жизнь. Поэтому надо как-то сдержаться, через себя перешагнуть и ни в коем случае этого не делать.
Вы знаете, что иногда шлепнуть малыша можно. Не страшно. Если чуть-чуть, можно шлепнуть. Но вообще бить, конечно, нет. Я против всех вот этих вот садистских и очень сильных побоев, и, допустим, со злостью, с агрессией. Это категорически нельзя. Но вы знаете, есть такие дети, которые не понимают языка. Иногда можно шлепнуть.
Бить нельзя, потому что они сзади будут давать. Это точно, если будешь бить.
А как выховывать?
Традиционно, по-белоруску, словом, делом, справой.
Бить, как бы, это не поощряется. А с другой стороны, если других методов воздействия нет, то в качестве, то есть не избивать, а небольшого наказания использовать, я думаю, можно.
Я лечу, что это не дозволено, бо это дитё, и он завсёды потребуя от батьков ласки, пяшчоты, любви. И коли батька дозволяя это тимати, мне сдаётся, это непримально.
Ну, я четверо детей, как бы опыт общения с детьми у меня есть. Если бьёшь ребёнка, надо представить себя, потому что ты бьёшь, в принципе, сам себя. Ребенок, он находится в таком состоянии, что он просто не понимает, что он делает. Поэтому этим его не воспитаешь. Надо искать другие методы воспитания.
После этих отказов я пропоную послушать споведь женщины, которая теперь живет у притулку Радислава. Она рассказывает про то, как батьки били яе и яе детей.
Мне 26 лет. В Радислава я попала из родительского дома. Я знакома с насилием в семье, сколько себя помню. Вот, я помню, что меня мама била ногами в коридорчике в 3 года. Я помню, как она меня била за то, что в 5 лет, за то, что я не могла прочитать «бата», там, ну, какие-то там слога. Вот, я помню, как они меня лупили скакалками, проводами, чем там, ну, чем угодно, в общем. А за то, что я не помыла посуду, не застелила кровать. Моим родителям по 50 лет, и им кажется, что вот эта стратегия воспитания, дрессура, физические наказания – это единственный верный способ воспитания. Ирония в том, что они закончили педагогический университет Максима Танка. Вот, в 80-х, по-моему, годах, в конце Союза. И они вроде бы образованные люди, они педагоги дипломированные, и они вот так вот обращаются с детьми. Они не пьют, не курят, вот, но любви в нашей семье никогда не было. Вот так вот. Мы сюда попали, потому что родители били моих детей, начали бить моих детей. Моего старшего сына прижгли утюгом. Родители уже прижигали утюгом мою младшую сестру, ей сейчас 7 лет. Вот когда было 3 года, я там девочкам всем показывала, специалистам в Радиславе эти фотографии. Вот. И мне просто стало страшно за детей своих, потому что я не могу обеспечить им безопасность. Вот. А мои обращения в милицию, они привели меня в комиссию по делам несовершеннолетних, когда мне заявляли какие-то чиновницы о том, что я плохая мать, если я не могу своих детей поместить в безопасные условия. Ну, я тогда уже, конечно, позвонила Ольге, и Ольга предложила мне прямо на следующий день переехать. Это было спасение. Я потом уже сюда приехала, я помню, разрыдалась, потому что не верила, что просто ушла из этого ужаса какого-то. Потому что это было настолько, я не могу вам объяснить, когда они взрываются, то есть когда они выходят из себя, я вижу, что они абсолютно неадекватные. То есть они продолжают варить варенье, смотреть телевизор, но я вижу, что они неадекватные, не способны на что угодно. Вот, и я просто сейчас вспоминаю вот эти свои чувства, это, блин... Да, это было... В общем, это какое-то волшебное место, и я благодарна Богу за то, что оно вообще существует. Потому что вот, если бы не Радислава, не знаю, что бы с нами случилось бы за этот месяц.
Ну, признаюсь, я сама не стримала слезы, когда мы разговаривали с этой женщиной. Ирина, вот мы уже начали говорить про то, что зараз есть протесты представников религийных организаций, которые вот кажут, что проблема хатнего гвалту перебольшенная, что она как бы так размутая феминистками, так и не говорить, так. Ну, так само право карать детей у семьи за певные проступки, так само я не лишусь слушным. Так само есть иные застероги, что люди не верят, что милиция будет адекватным чином этот закон реализовывать. Но вот мой коллега Виталь Цыганков писал блог про то, что вот этот закон приведет до того, что будет больше неволенных, больше добраных детей в вынику этого закона. Как бы вы, вот, как человек, который в працовной группе працевал над концепцией, на эти все претензии, эти застероги отказали, ну, вот, подшивших эту историю?
Ну, я не вижу таких рисков, о которых говорит ваш коллега, например, в частности, увеличение количества милиционеров, участковых, хотя бы по той причине, о которой Анна говорила, недостаток ресурсов, и действительно сегодня, ну, пока, сегодня даже в некоторых органах, в местных органах внутренних дел есть недокомплектация кадров, поэтому как раз-таки мы говорим о том, что для того, чтобы реагировать эффективно, нам нужны сотрудники, обученные сотрудники. Мне кажется, что нам всему всему обществу и людям, которым, для которых демократия является ценностью, очень стоит поговорить о том, где есть место такой ценности новой для нас, как жизнь без насилия. И можно ли, правда, родителям давать такое право, воспитывая своих детей через физические наказания? Потому что наказание не есть воспитание, воспитание не есть наказание. Ну и если говорить об эпидемии, о масштабах, знаете, домашнее насилие – это не медицинская проблема, но вот ВОЗ, он определяет эпидемию, когда есть 5%, когда 5% населения подвержено. У нас уже больше, чем 5%. Ну, как бы никакая инъекция нас не спасет, нам нужно пересматривать свои ценности. Я думаю, что вот когда... То есть для меня очень непонятно, когда люди, называющие себя экспертами, уважают демократию, но при этом самом они говорят, что домашнее насилие – это, ну, практически часть традиции, да, это вот так всегда было. Вот это взаимоисключающее понятие.
Ганна, вот я так само хотела вашу реакцию запытаться. Вот эта женщина сняла вельми серьезную проблему вот этих... Коли дітей можуть декрету номер 18, коли ахвяри хатнього гвалту якби трапляють під дія цього декрету, і фактично Вольга може підтвердити, амаль всі жінки, от які здесь ми знаходяться у притулку, вони от мають от ці сопити, знаходяться у соціально небезпечній ситуації. От да, як ви бачите от цю небезпеку і способи її вирішення?
І часто це все-таки, от, наверное, Ольга согласиться, що буває і надумано, тому що я, як депутат Палати представителей, дуже часто получаю как бы, заявлення о том, що помогите, потому что у нас просто, может быть, нету финансовой возможности содержать детей, но мы их не бьем, и дети говорят об этом, мы не бьем. И сейчас, например, было у меня обращение, когда из религиозной семьи, которой, да, было там 9 детей, забрали детей, которые плакали, рыдали, говорили, не забирайте, мы хотим быть в этой семье. Ну да, у них действительно было тяжелое материальное положение, у них там не было какой-то там дополнительной сосиски каждому ребенку или там куска хлеба, да, то есть это злоупотребление вот этим тоже может быть. Но я хочу вот как бы вступиться немножко за религиозное сообщество, потому что они тоже многие понимают наличие этой проблемы. И сейчас очень много приютов, которые основаны организациями, религиозными организациями или организациями, основанными на вере. Но все-таки, как бы, наверное, они предполагают те негативные последствия, которые могут быть в связи с принятием этого закона, когда действительно сегодня в обществе существует недоверие к органам государственной власти, особое недоверие существует к органам милиции. И все действительно боятся злоупотреблений, когда помощь или там помощь, да, будет направлена не на предотвращение действительно насилия в семье, да, а направлена на те семьи, которые немного беззащитны, потому что оказались в тяжелой там, экономической или финансовой ситуации. Это проблема, которая должна быть предусмотрена и в концепции, и должна быть, еще раз повторю, вынесена на всеобщее обсуждение. И не только гражданскими организациями, но и организациями религиозными, организациями, основанными на вере. Может быть, просто достаточно во время дискуссии взять какой-то иной термин. Может быть, более подробно объяснить. Я очень благодарна тому, что Радио Свобода поднимает эту тему. Но это надо выносить и на более широкие массы. Да? То есть, может быть, даже в государственных средствах массовой информации поднимать. Организовывать круглые столы, конференции, дискуссии в регионах. Потому что Минск – это все-таки отдельная часть Беларуси. Да? То есть, в регионах существует такая проблема. И давайте говорить о том, что и детей привлекают к работам. Да? И наши органы опеки, и Министерство образования привлекает детей, школьников к полевым работам, работам там, по уборке картофеля. Это тоже насилие. И эту проблему тоже надо решать.
Так, дякую великі, Ганна. Вольга, от ми коли з вами розмовляли у притулку, ви казали про те, що часом з міліцією, до якої є недовіра в громадстві, вам простіше з участковими контактувати, чим от з цими комісіями педагогічними, які визначають, ну, в яким стані знаходиться сім'я. От з вашого досвіду, конкретної праці, такої вже шматгодової, які зміни от, терміново просто необхідні? Що спростило би от цю процедуру? Як ви, як практик, який у гетим, щодня фактично варитеся?
Ну, сложно, наверное, предположить, какой разовый, там, не знаю, инструмент, который мы можем внедрить прямо сегодня, изменит практику, которая уже накапливается 10 лет, сколько существует этот декрет номер 18. К сожалению, да. Ну, то есть для нашего убежища это не исключительная ситуация, когда женщины звонят на телефон для экстренного размещения в убежище, и первый вопрос – расскажете ли вы кому-нибудь о нас, поставят ли нас в СОП, а у меня вы заберете ребенка, ну, мужчину, то есть я начинаю объяснять, что нет, мы, конечно же, не заберем, у нас нет таких полномочий, компетенций, но это уже как камушек, брошенный в воду. Родители очень-очень опасаются СОПа, НГЗ. Есть много историй в Фейсбуке и постов 1 сентября, когда проводились собрания в минских школах, детских садиках, где администрация учреждения образования так прямо и говорит родителям на огромных родительских собраниях, что будете драться, звоните сначала мне, никакой милиции, а то заберем детей. И получается, что, ну вот, к сожалению, норма, которая, по сути, может и призвана была защищать детей из очень опасных условий, да, то есть декрет номер 18 имеет же благую цель под собой. Но, к сожалению, наша тема, проблема домашнего насилия, прямо легла туда же. И ввиду того, что недостаточно были разработаны процедуры, критерии и так далее, ну вот все привело к тому, что декрет номер 18 на самом деле уводит нашу проблему в подполье. И если мы, участковые инспектора милиции, общенациональная горячая линия, все вот наши силы направлены на как можно более раннее выявление, потому что тогда можно предотвратить увечья, травмы, убийства, суициды, то декрет номер 18, к сожалению, уводит эту проблему опять в подполье, и все чаще люди опасаются теперь обращаться за помощью, потому что боятся изъятия детей в приют.
Давайте еще поглядим видео с еще одной женщиной, якая вот уже месяц находится у притулку Радислава.
Он меня первый раз ударил, когда мы еще с ним встречались, еще детей не было. Ну, это один раз было, но мы очень часто ругались. Ну, во-первых, муж совсем, у него другой менталитет. Он вообще меня из Таджикистана. Вот. Мы встретились вообще в деревне. У нас там они как беженцы. Вот война, они там с сестрой, он приехал. В Вике было полтора года. Мы расписались, потому что ему надо было на очередь на квартиру документы собирать. Из-за жилья, вот, ну, можно сказать, вот, забеременела вторым ребенком. Он вообще сказал, это не мое. Я месяц не приезжал. Было полтора года, уже родился. Он загулял, папа наш. Загулял, вплоть до того, что уже, ну, как он мусульманин, ему же там можно 3 или 4 раза жениться. Вплоть, чтобы вместе жить. Квартира есть у нее, все. Он говорит, типа, она согласна, чтобы мы там жили. Я говорю, только без меня. Стал еще хуже пить. Он работал водителем в автобусном парке, вплоть до увольнения там его хотели уволить. То, что он так пил. И мы всегда боялись, какой он придет с работы. Мы закрывались в комнате. Начинал не то, что со мной, он начинал воспитывать детей. Естественно, я заступалась, потому что он начинал бить их. Вот. Ну, он начинал выступаться, он начинал меня бить. На учете мы из-за него стояли, в школе нас поставили, потому что он пил. Ну, естественно, милиция вызывала, это все в школу уже шло, ну, потом уже. И потом уже, когда дети приехали вот сегодня, завтра же в школу, он нам сказал, собирайте все вещи, уходите. Мы собрали вещи, и вечером мы ехали в деревню. Когда пьяный вообще, к нему не подходи, даже не взглянешь на него, его сторону, потому что он быстро вспыхивает так, что мгновенно вспыхивает. Как есть, вот зверски избивают, такого не было. То есть я стараюсь, ну, если бы я ему отвечала, то, может, я бы может, он бы меня и ногами бил бы. Но я стараюсь молчать, поэтому мне обходится только оплеухами, там подзатыльники, оплеухи, там по лицу. Идешь домой и боишься домой. Вот. Поэтому тут хоть спокойно. Спать ложишься спокойно, с работы приходишь спокойно.
Ганна, ну вот, коли концепция не перерастет в законопроект, не будет вынесена, не проголосуют, не реализуют, что? Как законодавство?
Давайте я буду таким оптимистом и скажу, что у нас сегодня есть замечательная возможность заставить власти ускорить принятие данного законопроекта. Да? Но это, еще раз повторю, это надо, чтобы люди, которые участвовали в принятии этой концепции, вышли и открыли эту дискуссию. И как Ирина сейчас вот нам, на небольшую аудиторию, точно так же объясняла, почему это надо. Чтобы максимально большое количество людей, граждан, поднимало этот вопрос и понимало, что этот законопроект должен быть подготовлен и принят, да? То есть, и еще раз повторяю, пожалуйста, если вы видите, что вам там, религиозная организация предъявляет какие-то вопросы, задают, да, их, не закрывайтесь, приглашайте их в дискуссии. Вы найдете понимание.
Хатний гвалт – это не только белорусская проблема. Про ее говорят, с ее змагаются во всем свете. Ти будет у Беларуси подрыхтованный и принятый закон о попереджении хатнего гвалту, ти не будет. У любым разе у грамадстве все больше людей усведомляют, что хатний гвалт – это не традиция, а злочинство. Такий контекст их подеев, про який мы с Ириной Ольховкой, Вольгой Горбуновой и Ганной Конопадской думали, спрашались, шукали отказы разом.
Передачу «Зона свободы» на Белсаті